Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите сегодня программу «Поверх барьеров». Ее ведет Марина Тимашева. Впервые программа вышла в эфир 3 августа 96 года.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». Выпуск московской редакции. Ольга Дзусова. Ненужная звезда несуществующего жанра. У микрофона Марина Тимашева. Ольге Дзусовой 32 года, но выглядит она на 25. Это маленькая женщина с большим голосом.
Ну, такая история, как бы перекличка. Бабка — это то, что уже она все знает. Детка где-то ходит по лесам, то начинает... Орёт птица, все такое там нагнетается, и бабка начинает: «Северный ветер гонит над лесом клочья растерянных облаков». А девка: «Боже, молния в землю ударила рядом, и мой милый стал волком с тоской человечьей в глазах! Где взять женихов мне, батюшка? Где взять женихов мне, родненький? Оборотни ходят вокруг, ах, оборотни!» В конце сама в волчицу превращается.
Оборотни!
Все.
У нее нет ни одного видеоклипа, но каждое ее появление на сцене – это театральная миниатюра, для которой всякий раз придумывается все – от внутреннего сюжета до костюма.
Оборотни!
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Хотела жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивный проект на волнах Радио «Свобода». На этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Программа впервые вышла в эфир 3 августа 96 года.
На волнах Радио «Свобода» Ольга Дзусова. Ненужная звезда несуществующего жанра. Микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас Ольга Дзусова. Вообще-то Ольга закончила Институт культуры по специальности режиссура массовых зрелищ, а работала потом в театре пародии Владимира Винокура. Что же это такое, певец-пародист, Оля?
Это нужно влезать в шкуру другого, чувствовать это изнутри. Если вот артист — это божье дело, то пародист еще вот надо, можно посомневаться.
От дьявола.
Ну, я бы не сказала, например, что совсем так. Но те, мне кажется, те, кто полностью влезают в личину другого, то они вот идут на эту сделку, а потом расплата за это — потеря голоса или потеря индивидуальности собственной. Ну, я не так жестко прямо отношусь к этому. Просто мне так казалось. Потому что я начинала чувствовать, что я начинаю там какая-то вот другая становиться. И мне как-то не по себе. А где я-то? Я-то где? А тем паче голос-то мой где?
Оля, а в чьей шкуре-то тебе приходилось влезать?
Миры Матье, Аллы Пугачёвой, Кати Семёновой. Ну как, конечно, заказ по вокальным способностям, что могу изобразить. Я просто не знала, как это делать профессионально. Я делала так, я влезала в шкуру. Мне от этого становилось неуютно, естественно, когда ты начинаешь менять личину, внутреннюю или внешнюю, неважно. Впускать в себя чужую душу, это нельзя делать. Я не знала, как это делать, поэтому мне лучше оттуда было уйти.
Но когда ты поешь не в театре пародии, ты ведь тоже пускаешь в себя, как ты говоришь, чужую душу. То есть проживаешь историю своей героини. Ведь я видела, как ты поешь. Это такой маленький театр. И кажется, что, в общем, следуя заветам Щепкина, ты влезаешь в кожу действующего лица. Вот, например, эта история в House of the Rising Sun, которую ты исполняешь. Ты разве не переживаешь, как твоя героиня? Разве ты не живешь ее жизнью? Разве твоя душа не ее душа?
Нет. Определенно не так. Перед тем, как петь эту песню, естественно, я попросила ее перевести. Все узнала. Причем это женский вариант песни про девушку, которая сама была в этом публичном доме и сейчас возвращается назад, нагулявшись на свободе. Вот как Марсельезу я пела про Россию, про нашу страну, против войны, против крови, так и здесь я пела... Как ни странно, про Россию. То есть я для себя знала, что я пою «Новый Орлеан» — это моя родина. А моя родина — это Россия. Причем тут Америка для меня. Я знала для себя, о чем я пою внутри. Это не мог никто не понять ничего, и это не надо было понимать. Вот почему я кричала «Но! Но!» Вот это все. Я не хочу туда возвращаться. Я не хочу как вот в этот публичный дом возвращаться, так и не хочу возвращаться туда. Но это моя родина, это мой дом. Я не сравниваю Россию с публичным домом. Нет, ни в коем случае. А у меня это идет параллельно. Параллельная история про девушку из Нового Орлеана, из публичного дома. И параллельно, еще глубже внутри, моя позиция. Я сама. Поэтому ни в коем случае никакую душу я не впустила в себя. Это была моя душа. Просто это была внешняя оболочка, роль. Внутреннее что-то сквозное такое, что я знала о чем. И вот поэтому... А когда знаешь о чем, тогда и... Может быть, это и передается, может, что-то и получается.
There is a house in New Orleans. They call it rising sun. It's been a rain for many a poor girls. Oh God,
Так как ты рассказываешь, получается, что ты все же рок-певица. Я говорю не о том, с кем ты поешь. Я знаю, что ты работаешь с группами SS-20 и Крематорий, но о том разделении, которое, во всяком случае, в России существует. Вот эстрадный исполнитель, так у нас считается, поет чужой материал и как бы прикидывается кем-то. А рок-музыкант исповедуется, выступает от первого лица. Он и лирический герой — это одно и то же. Это для тебя так?
Для меня вот разграничение... или я исповедуюсь, или я кого-то играю, оно все смешивается. Я могу и поиграть в это, могу и что-то от себя. Мне очень трудно, кстати, откровенничать на сцене. Я очень замкнутая. Так, я внешне очень коммуникабельна, все нормально вроде. Но не всегда, правда. Вот. Поэтому мне трудно бывает откровенно. И я могу поиграть вот и там добавить, чтобы не поняли, что я откровенничаю, а это проникло куда-то. Это все замешано у меня нет разделения, поэтому мне трудно как-то себя классифицировать. Вот.
Что касается «Марсельезы», ты ее упомянула, я знаю, ты пела ее на конкурсе в Ялте в 92-м году. Вряд ли ведь ты изучала тома по истории французской революции. Вот какая внутренняя история для тебя разыгрывалась на материале этой песни?
Моя история такова была. Я выходила как Наполеон, как... провокатор. Я провоцировала на бой. Я говорила, вот внутренне у меня был подтекст такой: ну давайте еще повоюем. Давайте, выходите на поле брани, берите дубинки. Давайте, у нас же такие лозунги. Мы же хотим свободы, мы же хотим, чтобы нас оставили в покое. Давайте, давайте. Мне только треуголки не хватало на голове.
Платье с лилиями ты использовала.
Да. Потом начинался бой, и я преображалась в того, кто действительно верит в эту идею, что кровью можно добиться свободы и любви, и счастья. Я воевала, вот это все, вот раскид платья, это «Куа, сакухо, зе транжеро! Что там, кто нас порабощает?» и так далее. «Обогрим кровью нечистивцев наши поля». А потом, когда этот бой, быстрый бой очень, там такой есть момент, буквально инструментальный. Я в это время хватаюсь за голову, что наделали. Вот оно, поле, усеянное косями. Пожалуйста, вот чего вы хотели, мы хотели, я хотела. Все вместе, потому что я часть этой страны. И озарме теми же словами. В ружье, мои милые, вперед! Куда вперед? Что на дело? А слова другие не знаю. Теми же словами а пою, вот уже плачу, оплакиваю. И вот это последнее «но», которое означает на французском «наши сион поля», последние два слова. Я пела «но», «нет», как по-русски, как в русской вот это вот. Хотя по-французски это «наш». Сион. Все, тишина. Море крови, тишина, и уже я в белом халате, можно сказать, потому что начиналось с белого плаща как бы смерти, которая провоцирует, что-то лидерство такое, а потом сама же себя, сами себя, я не знаю, как это объяснить, я же и страна, я же и этот человек, который верит в эту идею, идет воевать, я же, которая плакит, потом я и эта женщина, его там, которая женщина всегда страдает от войны, все переплетается, вот. А основное то, что давайте повоюем, повоевали, посмотрели, что получилось, и опять ничего нельзя. Но теми же словами. Don't.
Знаешь, о чем я вспоминаю, когда слышу Марсельезу в твоем исполнении? В 1789 году красавица Тюань де Мерикур оставила карьеру, между прочим, певицы, чтобы участвовать в штурме Бастилии. И потом одна из первых феминисток в истории верхом и с пистолетом в руке возглавляла женский поход на Версаль. Вот, наверное, именно так, как ты понимаешь, красная амазонка Парижа могла бы произнести свою знаменитую речь, шокировавшую моралиста Робеспьера. Пора женщинам выйти из того постоянного ничтожества, в котором они находятся, порабощенные невежеством, гордостью и несправедливостью мужчин. Вооружимся, приступим к военным упражнениям, откроем запись в списке французских амазонок. Когда революция принялась пожирать собственных детей, Тюань де Мерикур пыталась спасти от озверевшей толпы своего друга, жирандиста Брессо. Была избита недавними соратниками и сошла с ума. Ты, Олечка, конечно, не знаешь эту историю, хотя она заслуживает сама по себе стать фильмом или спектаклем. То, что ты делаешь, выходит за пределы, видимо, твоего личного опыта или знания, и еще поэтому поражает. Хорошо. Шансон – жанр почти у нас невиданный. Понятно, что культура – это для нас, видимо, заграничная. Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Лайза Минелли. У нас что-то в этом роде, наверное, делала молодая Пугачева или Елена Камбурова, которая создала свой театр песни на стихи хороших, прекрасных поэтов. А как ты пришла в шансон? От любви к кому-то из этих людей?
Да-да, обязательно Эдит Пиаф. Когда я пробовалась вот к Винокуру как раз, у меня был такой блок пародий. Я пришла на конкурс к нему. И в частности было это... Но кафедра, но кафедра, ты страшна. Почему ты страшна? Она, я не знаю, сама она. Это про институт. Про кафедру там, про студенчество. Я же прямо из института пришла. И вот поэтому он сказал: так, на Пиаф нельзя делать пародию, на Матье делай. Вот, а я не, как-то на мертвого человека не хотела сделать пародию. Но тут дело в другом, это не пародия. Это то, что... Я родилась, у меня грассированная рэбла. Родилась, и мне его выправили только в этом, в первом классе. Было ре, стало ре. Нормально.
Примерно одно и то же.
Да, потом как-то мне... Сначала я баловалась, конечно, там, пародировала, а потом чувствую, у меня это внутри есть. Мне не надо никого впускать, это уже есть. То есть это часть моей души. И когда я вот этим вот голосом, ну, беря интонацию эту вот, этим тембром, который мне, в общем-то, родной практически, я начинала что-то петь, вот, я чувствовала, что у меня начинает мороз по коже у самой, слезы из глаз, и у окружения тоже. Там. Это внутри. Это ниоткуда не пришло. Поэтому боялась ужасно. Боялась, ну, как бы Марсельезу тоже так не спеть, чтобы не сказали, ты там Пиаф пародируешь, ты там Матье пародируешь. Страхи эти обуревали все время. Я спела своим каким-то голосом. И, в общем-то, жалко, что пела именно им, подделанным таким под себя, стесняясь того, что у меня внутри, и завышая куда-то. И, в общем-то, потом, когда я спела через несколько лет уже на «Кабаре все звезды» впрямую, в микрофон тоже. Это была не запись, ничего. И уже нормальным своим этим тембром, плевать, там, сравнивать, не сравнивать, получилось гораздо удачнее. И ноты я попадала все. А вот на Ялте я не во все ноты попадала, потому что немножко я покривила, побоялась, что скажут, содрала. Хотя я не слышала вообще, как она это поет. Ну ладно, надоело бояться, вернее, надо убеждать, правильно?
Наверное.
Поэтому первый шансон, который посвящается просто Эдит Пиаф, посвящается этой Франции, этим клошарам,
это тот, который...
этой свободе нищей.
У разбитого сердца.
Да, знаешь, крыши домов, словно шляпы пижона. Вот. И так и пошло. Потом, ах, мама, я хочу сегодня быть счастливой. Еще ряд шансонов. а они вот сейчас в работе.
Мы продолжим разговор с Ольгой Дзусовой после двух коротких объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 3 августа 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Выпуск московской редакции. Ольга Дзусова. Ненужная звезда несуществующего жанра.
Знаешь, крыши домов, словно шляпы пижона, что бьют кофе с утра в кофейне напротив. Я стою у окна, сочиняю законы, по которым так просто стать птицей в полете. Ты не смотришь наверх, ты все смотришь на землю, вдруг увидишь вблизи золотую монету. А я здесь высоко, между светом и темнею. Здесь окно в небеса открывается ветром. У разбитого сердца свой тайный Париж. Господин неудачник печальный месье. Там цветы фиалки кружения фиш. Там все твое легко. Поднимись не спеша по скрипучим ступеням, в зеркала не глядись, плохая примета. Ты начнешь привыкать к высоте постепенно и разучишь шансон городского рассвета. Он сжигает все небо в безумном восторге и не даст нам упасть, и не даст нам разбиться. Мы с тобой полетим в серебристом потоке, девять о Париже, две странные птицы. У разбитого сердца свой тайный Париж, господин неудачник, печальный месье. Там сидит фиалки кружения фиш, там все твой легко, Боже мой. Oh,
роль. Фолк ты поешь, джазовые импровизации делаешь, с хард-роковой группой работаешь, с хипистским крематорием тоже исполняешь шансонетки и эстрадные композиции. А есть что-то, к чему ты сама больше душевно расположена?
Нет. Одной привязанности нет. Даже если все очень хорошо, мне хочется, чтобы было чуть-чуть хуже. Вот. У меня так складывалось как-то все время, что вот только начинались подъем, вот деньги пошли, там, концерты. А мне было тесно, и я куда-то обязательно сваливала в сторону. Мне тесно в одном направлении, как, может быть, любому поверхностному человеку. Я не считаю себя глубоким человеком, правда. Я хожу по поверхности. Я не углубляюсь в корни, я не изучаю историю, музыку там. Как-то у меня на это не хватает желания и сил. Сначала желание. Потому что идет по интуиции, по чутью, по чувству. Чувствую, нравится, пошло. Не нравится, пойдет со скрипом, потом понравится, но потом все равно исчезнет. Вот. Очень гибкая такая конструкция.
А что гибкая конструкция поет на банкетах? Я знаю, что ты этим занимаешься.
А вот на банкетах и на концертах такого плана эстрадного, номерами ли мы там, или блоком, с группой «Ритм», с моим педагогом по сцене речи, еще с института Аллы Андреевны Кобзевой, с моей подругой Светой Шарцевой, еще там девушка с парнем. Все мы поем, три девушки прекрасно все поют. Вот. Парень играет на «Ямахе», Алла Андреевна читает стихи, ведет программу. А на банкетах, естественно, стихов поменьше, больше музыки. Разные песни. Ретро. Причем переделываем так по-своему, как ближе. Это хорошая школа для тренаж. Это хороший такой. То есть все время как бы, ну, можно сказать, в форме. Вот. И, естественно, источник просто существования. Потому что за мои песни мне не платят.
Так что ты там поешь, когда люди едят? Вроде в России это не очень принято.
А вы знаете, они как-то это особо не едят, когда мы поем. Нам даже иногда говорят, помолчите немножко, мы поедим, потому что, ну, неудобно. У нас как-то все равно концертно переносится в банкет, и банкет становится концертом. Нам аплодируют. Ну, потом, правда, когда все напиваются, уже там не до аплодисментов, все пляшут, там уже просто орем.
А вот скажи, пожалуйста, как у тебя в репертуаре появился Бертольд Брехт?
С Брехта все началось. В институте мы на первом курсе делали отрывки из пьес. И я взяла Брехта, Галилео Галилей, да, и делали там такой зонги делали. Том-то этот здоровый был у меня, книжный. Я его листала и читала, все прочитала от корки до корки. И прямо на 8-й там, по-моему, странице «Легенда о девке Ивлин Ру». Ну, если я в тюрьме ее пою, бабы рыдают, ну, не от того, что их там «Я там любила, а меня бросили». Нет, не от этого примитива, а от целой истории, от великолепного стихосложения, от таких образов, от таких слов, которые они никогда и не употребляют. Вот как обычно у нас сейчас пишут песни, мы обычно на языке разговорном. И тогда я написала вот такую балладку под гитару.
Она бывала сама не своя весной на морском ветру. И с последней шлюпкой на борт приплыла юная Ивлин Ру. Носила платок цвета мочи на теле красы неземной. Колец не имела, но кудри ее лились золотой волной. Господин капитан, возьмите меня с тобой до святой земли. Мне нужно к Иисусу Христу. Поедем, женщина, мы побыли, понимаем твою красоту. Вам это зачтется, Иисус Господь владеет душой моей. А нам подари свою сладкую плоть. Господь твой помер уже давно, и некому душу твою жалеть, и ты ее не жалей. Господин капитан,
тогда ж мы придем в пресветлый Господь.
Капитан хохотал, лежа на ней, и хлопая по бедру. Коль мы прибудем, так кто ж виноват? Одна
я еще знаю, что ты по тюрьмам поешь. Это вот что за история?
Мы в тюрьмы ездим. Как бы это сказать, как колонии они называются. Можайская колония женская, мужская. Ну, в Крюковскую ездили, в Икшу, в подростковую. Женская – это вообще наша подшефная. Вот с группой «Ритм» мы ездим туда, делаем концерты. Спортивный праздник у них там бывает, мы там выступаем.
А какие у тебя человеческие впечатления? Ведь не только они на вас смотрят, но и вы на них смотрите.
Какие? Нормальные. Публика и публика. Не надо их сильно жалеть-то. Зачем? Начинаешь жалеть, надо жалеть, как всех людей. И любить, как всех людей. Они это чувствуют, если их сильно начинаешь жалеть. И там... Не надо. Им и так плохо.
А вот ты разницу почувствовала бы, в тюрьме ты выступаешь или в концертном зале России? Реакции везде одинаковые?
Нет, ну почему? Совершенно женская серая масса. Они все в ватниках пришли на первый концерт. Все вот серое такое сидит и волнуется. И волнуется. Здесь это матерится, здесь это курит. Что такое? Ржет. Наш Саша вышел на сцену, они: «А-а-а, вот там, давай там». Грубость, это все. Потом, он чуть не убежал со сцены. Потом Алла Андреевна выходит, начинает что-то читать, что-то говорить. Хорошо говорить с душой, нормально все, держа себя в руках, не сюсюкая, ничего. Потом мы выходим, поем, все втроем делаем композицию, а потом по отдельности поем. И они забывают, где они уже находятся. Я не знаю, мы забывают они или нет, но мы забываем. Хорошо, скажем так. И происходит... Они женщины все, ну женщины, это прекрасно. Так принимают. Полюбили, все. Не полюбили, вот не приняли, там вот был один момент, приехали там два барда, то они их не приняли, и все. И вот эта легенда девки в Лен.ру там прозвучала просто. Они потом ее все спрашивали: «А девки, спой! А девки, спой!»
А горестные проводы они не просят спеть? Меня очень удивила интерпретация твоя. Вроде бы пародийная по отношению к старой песне «Самоцветов», а вроде бы лирическая. Чего ты сама-то хотела?
Самый глубокий пласт, начнем с него. Это «Прощание с эпохой». Потому что недаром там вставки из «Shack and Blue» такие проскакивают буквально. Что-то еще там, какой-то ход из «The Purple» есть. Там такое прощание с эпохой и как бы неизвестно, что дальше. Все, потому что ретро-шлягер. Вот что надо было. Ретро-шлягер. Я по законам конкурса решила так вот. Уж ретро, так ретро. Но сейчас. Ага. Это такой пластик. А на поверхности лежит история девушки, которая сначала с парнем там просто играет, а потом понимает, что другого она не найдет никогда. А он взял и повернулся, и ушел. Надоело ему с этой капризной девушкой, в общем, что-то там общаться. И там есть такие слова даже. «Только лед не возвращается по реке плывущей Сладоги, и любовь моя прощается, недоступная, как радуга». Она любить не умеет, эта девушка. «Недоступная, как радуга». То есть, ну, не дано ей. И вот это еще момент, что она еще и любить не умеет. А он еще и уходит. «Да погоди же, может, у меня получится». Ну, вот это вот. А он ушел, все. Все.
Это горестные проводы, запоздалые унылые, незаметно и без повода. И все потеряно. Тебе тоже парень здорово. Будешь твердый, словно каменный. А любовь моя по городу бродит тенью неприкаянной. Навсегда сердце выжито, беззащитно и растеряно. Погоди же ты, может быть, не все потеряно. Только лед не возвращается, а не зел выше вода. Со мной прощается, недоступная, как радуга, день за днем тебе потянется, цепью будешь размеренной, потому что мы расстанемся, потому что все потеряно.
Ну, давай теперь с тобой поговорим о твоей фолк-ипостаси, о том, что называют рок-фолк или неофолк. Вы с Маргаритой Пушкиной написали триллер «Оборотни». О чем это?
Действующие лица. Детка, бабка, девка, птица и хор «Оборотни». Ну, такая история, как бы перекличка времен и вечная проблема. Ну, оборотни, это, наверное, мужчины, которые все равно не то, что хотелось бы. Бабка – это то, что уже она все знает. Замуж она так, видимо, не вышла. Детка где-то ходит по лесам, там начинает... Такой там птица там... Орет птица, такой вот... Все такое там нагнетается. И бабка начинает... Северный ветер гонит над лесом клочья растерянных облаков. А девка: «Боже, молния в землю ударила рядом, и мой милый стал волком с тоской человечьей в глазах. Где взять женихов мне, батюшка? Где взять женихов мне, родненький? Оборотни ходят вокруг. Ах, оборотни!» В конце сама в волчицу превращается. «Оборотни! Оборотни! Оборотни! Оборотни!» Тьфу, все.
Северный ветер воет над лесом, клочья растерянных облаков.
а вот почему ты такая талантливая и так никому не нужная, никем не востребованная? У тебя есть какая-нибудь своя версия происходящего?
Я сейчас расскажу одну притчу маленькую про себя. В детстве я хотела со всеми дружить. В детском саду я ходила за всеми и говорила: «Давайте дружить со мной». А меня все время гнали: «Иди-ка отсюда, не смотри наши секреты. Что ты за нами ходишь? Иди отсюда». Я как-то с парнями там дружила, там в футбол играла. Нос поэтому такой вырос, потому что палкой попадал.
У меня такой вырос.
Вот. Я от этого очень страдала. Когда ко мне пришли кто-то там на день рождения, я была так счастлива вообще. Я не знала, что делать. У меня ноги тряслись от радости. Что меня поздравляют, там какие-то подарки. А потом я уехала из этого города. И приехала потом только в 9 классе. А так получилось, что в том месте, откуда я приехала, прорвало трубы, и там вообще школа не работает, и ужас какой-то. Мне сказали: «Останься, поучись в своей школе, где училась». И опять попала в этот класс. Полгода я там училась. Я ходила не в форме. Все в форме, а я не в форме. Ко мне все прекрасно относились. Я была особняком, но мне не нужна была их дружба. И у нас были нормальные, хорошие отношения, дружеские. И я была нормальным, занимала свое место в классе. Ни лидером, ни изгоем. То есть была на своем месте, мне было там хорошо. Потом я уехала, я сейчас очень хорошо вспоминаю все это теплое время. Вот, может быть, сейчас я хожу и говорю: «Ну, дайте мне дружбу-то вашу там». А может, когда-нибудь будет час, когда мне это не надо будет. А он, кстати, уже приближается, мне уже сейчас-то и не надо.
То, что Ольга Дусова называет поверхностностью, я бы назвала широтой диапазона. Но не страшно ли тебе, Олечка, потерять индивидуальность? Ведь ты так много умеешь.
А я нигде сама себя не предаю.
Знаешь, крыши домов, словно шляпы пижона, что бьют кофе с утра в кофейне напротив. Я стою у окна, сочиняю законы, по которым так просто стать птицей в полете. Ты не смотришь наверх, ты все смотришь на землю, вдруг увидишь вблизи золотую монету.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу московской редакции «Ненужная звезда несуществующего жанра». Программу подготовила и вела Марина Тимашева, продюсер программы Елена Колупаева.
Вы слушали программу 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на 2 голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, 2 года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. Этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил 2 специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, почитать, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, Паша, звездым загодя низы дыгон! Чуй, чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Что хочешь, рай был на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый, вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое это будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».